Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа, и в эфире передача «100 вопросов атеиста». У микрофона Сергей Худеев. Я напомню, что наша передача существует для того, чтобы любой наш радиослушатель, атеист или человек, которому задали вопрос атеисты, мог с нами связаться, позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или можно нам прислать сообщение на Viber и WhatsApp, тоже вопрос, 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96, или можно нас и слушать, и посылать вопросы через наш сайт teos.fm, там будет такая планка, ее можно слушать, и там будет такая кнопочка, можно нажать и послать вопрос в студию, который у меня здесь появится на экране. Итак, 100 вопросов атеиста. Мы ждем ваших вопросов. Елена спрашивает. В прошлый раз я спросила, вы так печетесь о человеческих эмбрионах, считая их какой-то невероятной ценностью. А вы признаете, что на бойнях мучаются, страдают, умирают живые существа? Вы ответили, что признаете, но признаете также, что и комбайн колоски живые срезает. Правильно ли я понимаю, что вам одинаково не жаль, скажем, мучающуюся собачку и срезаемую траву? Если у вас есть различия в степени испытываемой жалости, объясните причину этих различий. Почему вам кого-то жаль больше? Потому что собачка намного ближе к человеку, конечно. И собака, она способна к установлению эмоциональных отношений с человеком, в отличие от травы. Но это указывает нам на то, что между растениями и животными существует какая-то разница, что мы можем провести некую границу между собакой и пшеницей. И это указывает на то, что в природе есть определенная иерархия бытия. Вот вы сами не переживаете по поводу срезаемой травы совершенно, но вас глубоко огорчает мучение собаки. Это значит, что вы оцениваете жизнь и комфорт собаки намного больше, чем жизнь и комфорт травы, если трава способна испытывать комфорт или дискомфорт. Вы уже признаете, что существует определенная иерархия, что некоторые существа, некоторые виды более ценны в ваших очах, чем другие. И это, естественно, указывает нам на то, что существует венец творения, человек, который обладает неким уникальным качеством, он создан по образу Божию. И поэтому человек, каждый человек, в том числе дитя в утробе матери, обладает уникальной ценностью, которая бесконечно превосходит ценность чего бы то ни было в мире, травы и животных в том числе. Да, слушаю вас.
Да, здравствуйте.
Да-да, говорите.
Я, да? Да. Да, здравствуйте, Сергей Львович, это Роман. Ну, жаль нам собачку больше, потому что у нее есть нервная система, а у эмбриона нету. Но это так, слово. Вот, Сергей Львович, в прошлый раз мы, наконец, выяснили из ваших слов, после лет этак пяти вашего виляния, что якобы имеющийся у вас непосредственный опыт свободы воли, лапшу, о котором вы постоянно вешаете своим слушателям, это никакое не ощущение вами независимости вашей психики от мозга, а ощущение вами того, что ваши решения ваши, вы так сказали.
Ну да.
И что вот это как раз есть ваш такой вот архивселенский, божественный, внеземной опыт свободы воли. Но каким же образом-то ж ощущение того, что решения ваши, говорит о том, что причина этих ощущений – это не мозг, а какое-то волшебство. Ну да, решение ваше, ну гордитесь, Сергей Львович, и что? Из этого каким-то образом следует, что и ощущение вами вас, как субъекта, с вашими решениями, это не производная мозга, учитывая, что фактология, исследуемая наукой, говорит как раз о том, что все это мозг и ничего более.
Ну, смотрите, откуда я вообще знаю что-либо о мире? Из моего опыта. часть моего опыта в мире, причем фундаментальная часть моего опыта в мире, это переживание мною опыта принятия решений, переживание мною моей свободной воли. И когда мне говорят, знаешь, твой опыт иллюзорен, я спрашиваю, простите, а как я могу удостовериться в его иллюзорности? Вот для того, чтобы удостовериться в том, что что-то иллюзорно, я должен получить дополнительные какие-то сведения, которые бы это опровергали. Ну, допустим, я издалека вижу мираж озера, я подъезжаю, и я вижу, что там нет никакого миража, там нет никакого озера, там сухая пустыня. Вот что могло бы, какой бы дополнительный опыт мог бы опровергнуть мой опыт свободной воли? Я думаю, я как-то себе такого опыта не представляю. И тут приходят люди со своими теориями и говорят, вот согласно нашим теориям, у тебя нет свободной воли. Но каким образом? Это же просто абсурдно опровергать непосредственный опыт теориями. Именно теории строятся на опыте, а не опыт опровергается теориями. Ну как иначе? Любая теория, любое познание мира, оно строится на нашем опыте, на том, как мы и что мы переживаем. Если я переживаю непосредственный опыт личного выбора, непосредственный опыт переживания себя как свободного самосознающего субъекта, то это то, что я знаю в первую очередь. Это то, что я не могу опровергнуть. Вот как говорил Декарт, я мыслю, следовательно, я существую. И потому что невозможно отрицать, что я мыслю, невозможно отрицать, что я принимаю решение, потому что для того, чтобы просто задуматься о вопросе, который вы поставили, я должен принять такое решение. Поэтому первичный человеческий опыт свободной воли, опыт сознания, его невозможно отрицать на основании каких бы то ни было теорий, потому что теория строится на основании опыта. У нас есть еще звонок. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович. Это опять я. Ну вот, Сергей Львович, вот вы опять все перевираете вот напрочь. Я не говорю, что ваш опыт иллюзорен. Я говорю, что у вас просто нет.
Простите, что-то какие-то возникли технические затруднения. Да, какие-то проблемы с телефоном. Видите ли, свободная воля, как раз материализм утверждает, что мой опыт свободной воли иллюзорен. Ну вот есть целая книжка у Сэма нашего Харриса «Free Will Illusion», или там, по-моему, «Иллюзия свободы». Я не помню, как там в русском переводе. Но она есть в русском переводе. По-моему, «Свободная воля как иллюзия». Ну, в общем, Сэм Харрис, «Иллюзия, свободная воля», вы легко найдете. Человек, который вообще в заголовке уже отрицает свободную волю. И ту же свободную волю отрицают, например, Стивен Хокинг, Ричард Докинс. То есть вот все наши представители нового атеизма, они как раз принципиально стоят на том, что моя свободная воля иллюзорна. И, естественно, у нас здесь возникает проблема, на каком основании мы могли бы отрицать иллюзорность нашего первичного опыта. И если иллюзорна моя свободная воля, что тогда не иллюзорно? Докинс тогда не иллюзорен. Харрис тогда не иллюзорен. Материализм неизбежно отрицает сам себя, потому что материализм есть определенная философская концепция. Для того, чтобы придерживаться какой-то философской концепции, я должен ее осмыслять. Я должен совершить ряд свободных актов произволения, приняв решение рассматривать эту концепцию. Я должен делать выводы из предпосылок. А это значит, что во мне должно быть нечто большее, чем материальный процесс, который полностью сводится к каким-то материальным причинам. Так, у нас есть еще... так, почему-то... Да, там на телефоне одновременно горят все лампы, что-то с ним случилось, но вы можете присылать сообщение, конечно же, на сайт, и можете нам присылать на Viber и WhatsApp. Это 8-977-850-09-96, и можно зайти на наш сайт TOSFM и слать через сайт. Вероника, здравствуйте, моя сестра называет себя атеисткой и говорит мне, если Бог есть, то он представляется мне чертовски несправедливым. Что я могу ответить ей на это? Ну, у нее же нет опыта общения с Богом, чтобы говорить о том, что Бог несправедлив. У нее есть опыт взаимодействия с миром, в котором мы живем. И этот мир, в котором мы живем, о нем Библия говорит, что весь мир лежит во зле. Мир, в котором мы находимся, не отражает благости Бога. Потому что очень часто атеисты, они ссылаются на зло в мире, как на аргумент против Бога. Это самый распространенный, наверное, аргумент. И на это надо сказать, ну так, Библия говорит, что мы живем в падшем мире, который глубоко поврежден, который не отражает благости Бога. И все христианство есть религия спасения, что Бог приходит для того, чтобы спасать людей, потому что люди грешны, люди нуждаются в спасении, и мир лежит во зле и погружен во всякое зло и беззаконие, которое отвратительно Богу. Поэтому, если она говорит о том, что мир вокруг меня несправедлив, ну, мы с этим не спорим, это то, что Священное Писание прямо и говорит. И Священное Писание призывает нас просто сделать шаг дальше и сказать, что не только мир несправедлив, мы сами несправедливы. Я сам часть проблемы. Я сам являюсь грешником. И Бог, спасая мир, ищет спасти, в частности, меня. То есть я бы сказал так, что ну, хорошо, если у тебя есть опыт несправедливости мира, то мы тоже считаем, что мир несправедлив. В этом мире Христа распяли. В этом мире происходит, там мучеников убили. В этом мире происходит очень много несомненного зла и несправедливости. Мы ничем другим, кроме как злом и несправедливостью, это и не считаем. Мир лежит во зле, так сказано в Священном Писании. И этот мир не отражает Бога. Бог отражается в Иисусе Христе, который пришел для того, чтобы искупить нас от мира.
100 вопросов атеиста.
Так, Елена, в прошлый раз я вас просила привести мне фактологическое обоснование вашего межвидового фашизма, утверждающего, что человек и даже человеческий зародыш неизмеримо выше по ценности любого другого живого существа. Вы сослались на некий опыт массы нормальных людей, которые так считают. А кто так не считает, у тех проблемы с нормальностью. У меня канал на Ютубе на прошлой неделе провела опрос, поставил вопрос так. В доме находятся люди и собаки. В доме случился пожар, кого будете спасать в первую очередь? Варианты ответов людей – собак. В голосовании за неделю принял участие около 60 тысяч человек. Результаты такие – 86 будут спасать собак, 14 людей. Скажите, по вашей логике нормальностью спасают только, страдают только 14 людей? Вы знаете, я вам что скажу. На сайтах, где выкладывается пиратский софт, 100% посетителей скачивают пиратский софт. Ну или опрос в интернете показал, что 100% пользуются интернетом. Ну, в любом случае, ну, я понимаю, что ситуация гипотетическая, что у вас едва ли такой канал на YouTube, в котором 60 тысяч человек приняли участие в опросе, но есть опыт человека, опыт, который говорит нам о том, что он, само собой разумеется, что человек... лучше овцы, например, как сказано в Евангелии. И можно отрицать, конечно, этот опыт. И я думаю, что возможность придерживаться последовательного атеизма, она возникает только, когда мы беремся просто в отрицать значительную часть человеческого опыта. Но это не является сколько-нибудь интеллектуально честным подходом к реальности. Так, еще идет вопрос. Так... Вы перевираете все, Сергей Львович, я не говорю, что ваш опыт иллюзорен, я говорю, что у вас нет никакого опыта того, что ваша психика не является производительной вашего мозга. Вы понимаете, о чем я, или снова будете говорить по методичке? А вы знаете, в чем ошибка? Вы от меня хотите, чтобы я доказывал негативный тезис. У меня нет никакого доказательства, что мой опыт не является, что я не нахожусь, например, в... стеклянные банки с проводами, подключенными к мозгу, как в фильме «Матрица». Там, и злые рептилоиды мне транслируют в мозг иллюзию всей этой реальности, иллюзию беседы с вами в каких-то своих злых рептилоидных целях. Могу я доказать, что это не так? Нет, я не могу этого доказать. У меня есть доказательства того, что мы с вами не сидим в банках с электродами, засунутыми в мозг. Нет у меня таких доказательств. И они были бы невозможны. Но, тем не менее, если бы вы стали настаивать на том, что мы живем в матрице, и вся реальность просто нам транслируется в мозг через электроды, это вам было бы доказывать. Потому что доказать обратный тезис невозможно. Точно так же невозможно доказывать, что сознание не является, там, психика не является производной вашего, нет опыта того, что психика не является производной мозга. Не вопрос опыта. У меня есть опыт свободной воли. Материализм говорит мне о том, что этого опыта у меня быть не может. Следовательно, материализм ошибочен. Все очень просто. Очень просто. Я читаю, что там у того же Харриса, что свободная воля — иллюзия. Я, для того, чтобы это прочитать, я должен совершить акт свободной воли. Все, Харрис опровергнут. Это у Пушкина, что ли, есть стихотворение про Зенона и его оппонентов. «Движенья нет», — сказал мудрец бродатый, другой смолчал и стал пред ним ходить. И все хвалились, и ответ замысловатый. То есть доктрина, которая предполагает, что у меня нет свободной воли, она опровергается любым актом свободной воли.
100 вопросов атеиста.
Что, если завтра будут найдены кости Иисуса Христа, которые, несомненно, принадлежат Ему? Опровергнет ли это для вас христианскую веру? Если бы были найдены кости, которые, вот, несомненно, принадлежали Ему, это бы опровергало христианскую веру, действительно. Потому что мы исповедуем, что Христос воскрес и вознесся на небеса. Поэтому некая возможность точно установить, что его кости, да, это, я не очень представляю, как это можно было бы сделать, но если бы как-то это можно было бы сделать, это бы христианскую веру опровергало. Другое дело, что, конечно же, никаких костей-то и нету на земле, зато есть убедительные свидетельства, что он воскрес из мертвых. Если вы находитесь в ситуации, когда абсолютно никакие данные из внешнего мира не могут опровергнуть вашу христианскую веру, является ли такая вера разумной и обоснованной? Вы сами говорили, что любая научная теория должна допускать возможность опровержения. Как вам сказать, теоретически какие-то данные могли бы опровергнуть. Ну, те же кости, которые были бы доказуемы костями Иисуса Христа, например. Но надо подчеркнуть, что принцип фальсификации, он не распространяется на христианскую веру, потому что принцип фальсификации говорит об эмпирических теориях. Принцип фальсификации, его выдумал в свое время философ Карл Поппер, и он сводится к тому, что научная теория должна допускать возможность своего опровержения. Поппер приводил марксизм и фрейдизм как примеры ненаучных теорий. Ну или, скажем, эволюционная психология, тоже предмет ненаучных теорий. Там, почему Вася у нас верный и заботливый семьянин? А потому что в ходе эволюции у нас выработалась необходимость заботиться о потомстве. А почему Петя наоборот? Вот он, значит, чрезвычайно человек развратный и постоянно бегает от одной женщины к другой. А потому что эволюция в нас выработала склонность как можно шире распространять свои гены. И тогда мы спросим, а возможно, какие-то данные, которые опровергали бы все эти ваши построения? Если нет, то эта теория не соответствует критерию Поппера. Ну или другой пример. Вот есть теория о том, что Землю посещали инопланетяне. Есть невероятно огромное количество подтверждений, потому что люди находят подтверждения везде. Там пирамиды построили инопланетяне. На иконах там где-то в уголке нарисованы летающие тарелки. У майя на барельефах изображены космонавты и так далее и тому подобное. И поскольку человек завалит вас огромным количеством свидетельств того, что там вообще по улице нельзя пройти от инопланетян, вы не можете сидеть и долго, кропотливо отвергать эти свидетельства, потому что, ну, некоторые люди пытаются, но это очень долго, человек будет находить все новое и новое. И вопрос, который предлагает ставить Поппер, прости, друг, а вот что-то могло бы тебя убедить в том, что никаких инопланетян на Землю не прилетало? Эта теория как-то в принципе опровержима. Если она в принципе неопровержима, то она не является научной теорией, она является верованием. Причем не обязательно ложным. Не обязательно даже ложным, потому что мы можем придерживаться верований, которые являются истинными, не являясь научными теориями при этом. И христианская вера не является научной теорией, она не нуждается в не является эмпирической. Она является истиной, но при этом не научной и, собственно, не претендует. Ага, кажется, у нас телефон заработал. Да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, Это опять я, Роман. Ну, я говорю, вы все перетираете. Я никакое ваше отрицательное утверждение не доказываю. Вот вы говорите, что у вас есть ощущение того, что решение ваше. Вот у нет, меня, например, есть полное ощущение, что решение дождевого червяка – это его и только его решение. Угу. Что решение монетки – упасть орлом или решка – ее решение. Более того, Сергей Львович, когда я хожу в туалет, у меня создается полное ощущение того, что все выделения мои и только мои.
Хорошо. Значит, у вас нет опыта, на самом деле, червяка или монетки, потому что вы не можете проникнуть. Монетка не обладает сознанием, и червяк тоже. Вы не можете к этому сознанию подключиться. И свободная воля — это не ощущение. Все-таки это опыт. Ощущение и опыт не совсем одно и то же. Потому что словом «ощущение» мы можем называть там некое такое смутное предчувствие. Душа моя предчувствием полна, там, предчувствие его не обманули. Там. О том, значит, как в этом мультфильме, у зайчика начинаются неприятности. Но ощущение, предчувствие — это нечто другое, чем опыт, потому что опыт указывает мне на то, что я, несомненно, обладаю свободной волей. Я постоянно совершаю акты свободного произволения. Огромное число людей считает, что собаки гораздо ценнее людей. Вы их за идиотов считаете? Вы знаете, человек обладает способностью отрицать истину. И естественный закон — это то, чего человек не может не знать. Как одно из определений есть естественного закона, которое я встретил у одного американского автора с польской фамилией, Буджишевский, кажется, там мне сложно произнести его фамилию и не перепутать. Но, по-моему, он Буджишевский. И он, у него есть книга про естественный закон. Он пишет, что естественный закон — то, чего человек не может не знать. Но может отрицать, да. Конечно, может отрицать. Люди постоянно отрицают то, что им не нравится. Это уж сколько угодно. Но человек не может не знать, что люди обладают ценностью, несомненно, превосходящей ценностью собаки. Люди могут отрицать это, но и не могут этого не знать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Используя вашу логику, можно легко доказать, что материализм ложен не только по отношению к психике, но и по отношению вообще ко всему. Например, материализм утверждает, что весь мир состоит из атомов, которые состоят из субатомных частиц, а те из кварков, в свою очередь. С точки зрения материализма, скажем, птичий помет — это не помет никакой, а куча кварков. Но это же очевидно, что птичий помет есть птичий помет. Значит, птичий помет не сводится к кваркам. Значит, есть некая невидимая сущность в мире идей, делающая помет пометом. Есть невидимая сущность дерева, бобровой хатки, коровьего навоза, рвотных мац и так далее всего в мире. Материализм вложен, аллилуйя. Вы знаете, вы выдвигаете очень глубокую мысль. Потому что птичий помет или бобровая хатка — это не набор кварков. Это набор кварков плюс определенная организация этих кварков. Вот точно так же, как книга — это не набор чернил. Это набор бумаги и чернил, организованный строго определенным образом. Это бумага, чернила плюс информация. Плюс определенная организация. То есть то, что бобровая хатка — это не нагромождение кварков, а это кварки, организованные строго определенным образом, это уже достаточно очевидно. То есть уже нельзя сказать, что это просто кварки. Это кварки, выстроенные определенным образом. Точно так же книга — это не просто буквы. Это буквы, выстроенные определенным образом. Но в отношении мышления этот аргумент не работает вообще. Потому что материализм говорит нам о том, что любое событие, я напомню, собственно, суть аргумента, любое событие во Вселенной, оно детерминировано предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. В том числе любые наши акты мышления и произволения. О чем я подумал, чего я захотел, каким выводом я пришел, с точки зрения материализма должно определяться только и исключительно и полностью предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Это значит, что в этом случае мышление, то есть способность делать выводы из предпосылок было бы невозможно. Любые мои выводы определялись бы не предпосылками, а состоянием материи в коре моего головного мозга. И это поведение материи, оно бы определялось неизменными законами природы. Я не мог бы подумать ничего такого, что не определялось бы законами природы и предыдущими состояниями материальной системы. Это делало бы мышление столь же невозможным в рамках материализма, как и свободную волю.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Устраивает ли Бога, что патриарх раскатывает на шикарной яхте в то время, как больным детям собирают деньги на операции смс-ками? Ну, что я знаю на самом деле про яхту? Это то, что яхта была подарена патриархии, а сейчас на ней раскатывает не патриарх. Сейчас ее отдают в аренду и берут за это деньги. Деньги идут на какие-то церковные нужды. То есть, на самом деле, если бы мне подарили какой-то не очень нужный мне дорогой подарок, там, типа яхты, я бы точно так же с ним бы и поступил. Я бы его просто сдал в аренду. Вот, а деньги употреблял бы на богоугодные дела. Но сам аргумент строится очень нелепо. Ну, вы хотите напасть на патриарха и сказать, что он плохой человек. Как это опровергает бытие Божие? Как это опровергает то, что Христос воскрес из мертвых? Я с вами не согласен в отношении патриарха, но как бы это доказывало атеизм? Понимаете, я постоянно вижу вот эту аргументацию на различных атеистических ресурсах, что там верующие плохие люди, церковные иерархи плохие люди. Ну, допустим, хорошо, примем ради развития аргумента, что мы плохие люди. Как это доказывает, что Бога нет? Как это могло бы доказать истинность атеизма? Ну, да, есть там масса атеистов, которые ужасные люди. Есть там, не знаю, товарищи Сталин, Мао Цзэдун, Пол Пот, Энвер Ходжа, Ким Ир Сен, там страшные людоеды. Это доказывает ложность атеизма как мировоззрения? Еще нет. Нужно прибегать к каким-то другим доказательствам. У нас есть... Ага, опять у нас... с телефоном та же проблема. Но обратимся к вопросам, которые люди прислали нам на сайт. И я напомню, что можно посылать через Viber и WhatsApp 8-977-850-09-96. Так, примем звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день, Станислав.
Значит, ну вот, Сергей Львович, согласно законам логики, умозаключение является ложным, если оно основано хотя бы на одной неистинной предпосылке. А ваше рассуждение о невозможности мышления в материальном материализме, материальной картине мира, оно основано аж на целых трех неистинных предпосылках. Потому что неизменные законы природы и предыдущее состояние Вселенной как системы, мы об этом говорили, вы признали это, нисколько не мешают, не препятствуют возникновению ни сложных феноменов вообще и мышления в частности.
Нет.
Мышление определяет не только электрохимический процесс, это второй уже, не только электрохимический процесс и неизменные законы природы, действующие непосредственно и только в мозге, который полностью определяет. Вот. Например, нелокальные физические процессы, определили вообще состояние всей Вселенной в целом, тоже на это влияет. Мало того, ментальное состояние тоже влияет.
Хорошо. Значит, вы два тезиса сказали, что просто в ходе чисто природных процессов могут образовываться сложные какие-то структуры, но в том числе мышление. Мышление не является просто сложной структурой. В том-то и дело, что мышление является казуально независимой структурой. Вот в чем и проблема. Структура может быть невероятно сложной. Знаете, машина может быть очень сложной, но она не может мыслить. Потому что мышление предполагает именно свободу делать выводы из предпосылок. Что касается того, что... о чем был второй вопрос, а, к сожалению, когда отвечаю на первый вопрос, забываю второй. Так, знаете, я лучше перейду к следующим вопросам. Вы мне напомните, можете прислать на сайт, я сейчас уже не помню. Так, откройте ванне с водой затычку, получится довольно организованная воронка. Эта организация, следовательно, материализм ложен, потому что Заточка к воде не сводится, материализм вложен, ура. Нет, воронка не опровергает сам по себе материализм. Она просто указывает нам на то, что воронка не сводится к воде. Буря мглою небо кроет, в этом принимает участие масса воды. Озеро стоит тихая гладь, на нее любуется поэт, это тоже вода. Вода в стакане, все это вода, но это разные... Нельзя сказать, что это просто вода, это значит сделать описание неполным. Еще пришел вопрос. Надежда, я подозреваю... Ну ладно, не буду я ничего подозревать, просто отвечу. Сделать два аборта, если нужно, сделаю третий. Эмбрионов мне совершенно не жаль, а вот чувствующих и страдающих животных жаль бесконечно. Откажусь от абортов, только если вы откажетесь от эволюционного фашизма и признаете всех живых существ равными, включая эмбрионы. Понимаете, Надежда, человек может занять позицию глухого отрицания по отношению к реальности. Вот это возможно. И я не могу сделать человека верующим, я не могу заставить человека признать реальность. Но я могу продемонстрировать, что атеизм требует с неизбежностью отречения от реальности. Что человек должен просто упереться рогом против реальности, чтобы быть атеистом. Если он хочет упираться, ну, тут уже я ничего не могу сделать. Это уже не входит в мои возможности. Но я могу продемонстрировать, что это так. Так, еще у нас сообщение. Угу. Зачем строить раззолоченные храмы, когда можно потратить деньги на ту же самую помощь больным детям, которым всегда не хватает? Затем, что там, где строятся раззолоченные храмы, там больше оказывается помощь детям. Знаете, ситуация-то какая? Люди, которые против строительства храмов, я не замечал за ними активной благотворительной деятельности. За церковью замечал. Церковь — это такое вот место, где люди собираются, где люди знают друг друга, где люди доверяют друг другу, где люди совместно осуществляют какие-то благотворительные проекты. А люди, которые говорят, вот не надо строить церквей, а надо потратить деньги на помощь кому-то, я боюсь, что они не очень эффективны в оказании этой самой помощи. Потому что, конечно же, люди, которые активно занимаются благотворительностью, это не только церковные люди. Я не хочу сказать, что это только церковные. Но вот именно активных воинствующих антиклерикалов я там не видел. Потому что, когда человек занимается благотворительностью, он делает это неизбежно, даже если он лично неверующий, рука об руку с православными людьми, с христианами, и он уже такой враждебности не питает. Надежда, до чего вы взяли, что это я отрицаю реальность, а не вы? Ну, помните, мне кажется, уже заходил с вами разговор о розовом слоне. И если я выхожу на улицу и вижу там розового слона, то у меня есть способ понять, галлюцинирую я или нет. Это обратиться к опыту других людей. Видят они розового слона или нет? Если обычный человек, не испорченный, нам на улице скажет, что жизнь младенца ценнее жизни собаки, он этим просто подтвердит наш внутренний опыт. И человек, конечно, может, и атеизм на этом строится, человек может отрицать очевидность, но дальше я уже с ним ничего не могу сделать, потому что все, что я могу сделать, это продемонстрировать, что да, атеизм требует отрицания очевидности. Андрей пишет, вы постоянно говорите, что мышление — это вывод из предпосылок, это разговор о мироустройстве, это процесс, который невозможен, если верна материалистическая картина мира. Вот что мне сказал на это один знакомый биолог, популяризатор науки. Мышление — это не вывод выводов из предпосылок, это ложное определение, не описывающее ни того, что называют мышлением, ни деятельности, которую осуществляют люди при решении задач, ни процесса формирования представлений, ни даже процесса вывода чего-то людьми. Заявляя подобное определение, оратор расписывается либо в своем мошенничестве, либо в своей некомпетентности в данной отрасли. Мышление можно определить так. Одно из встречающихся определений мышления — это память плюс планирование плюс ориентация в пространстве, распознавание образов, счет, Выводы обобщения – это операция, которая есть и у хомяка. Видите ли, если, ну хорошо, назовем делание выводов из предпосылок как-нибудь иначе, если вам так сильно хочется. Но назовем его, скажем, мышление 2. И вот это мышление 2 является особенностью человека. Чтобы нам не путаться в терминах. Хорошо, скажем, вот это у нас мышление 2. Вот это мышление 2 есть только у человека. Только человек делает выводы из предпосылок. Кстати, ваш знакомый биолог-человек, он часом не хомяк? Ну, вы же говорите, что это есть и у хомяка. Хомяков на свете очень много. Просто их тьмы, тьмы, тьмы. Я не знаю, на свете, наверное, миллиарды хомяков. И что, ни один хомяк до сих пор не вступил в нашу дискуссию? Если вы мне представите, если у нас... Я ничего не слышал о хомяках-популяризаторах науки. Может быть, просто я недостаточно хорошо в этой сфере обращаюсь, но мне кажется, что хомяк-популяризатор науки, он привлек бы большое внимание. И я поэтому предполагаю, что ваш знакомый биолог, он все-таки не хомяк. Он все-таки принадлежит к виду Homo sapiens. И тем самым опровергает тезис, что мышлением обладает и хомяк. Понимаете, мне вообще это кажется чрезвычайно, чрезвычайно забавным, когда для того, чтобы быть атеистом, нужно отрицать отличие человека от хомяка. Вам не кажется это просто смешным? Так, вот пришло еще одно сообщение. Так, ну, понимаете, я боюсь, мы уже начинаем несколько ходить по кругу, тут начинают повторяться сообщения. Ага, вот еще одно уже от другого автора, очевидно. Так, если Бог существует, и Бог является добрым, умным, понимающим, любящим и так далее, не будет ли ему более симпатичен искренне верующий атеист, искренне ищущий атеист, который ищет истину, чем верующий, слепо приверженный унаследованным догмам. Вы знаете, в чем проблема? Очень важно искать истину. Но истину важно искать, если истина существует. В мире, который нам изображает атеизм, истины о человеке не существуют. Вот вообще в неатеистических картинах мира у разных религий есть нечто общее. Все религии сходятся на том, что есть истина о подлинном благе и предназначении человека. Есть истина о том, для чего человек существует, какой его долг в этой жизни, как он должен поступать по отношению к ближним, каково его предназначение. И атеизм просто утверждает, что истины по этому вопросу не существует, потому что человек является продуктом неких безличных и слепых сил, у которых нет для него никакого предназначения, никаких заповедей, никаких обетований. То есть, если мы последовательны в нашем атеизме, надо все-таки додумывать до конца, никакого долга перед истиной у человека нет. Потому что истины о человеческом предназначении просто не существует. В мире атеизма существуют только материальные истины. Там расстояние от Земли до Луны. Или там научные истины. Они существуют в мире атеизма. Когда мы говорим об поисках нравственной истины, о поисках истины о человеческой цели, человеческом предназначении, то такой истины в мире атеизма просто не существует. И для того, чтобы искать истину, я должен сначала признавать ее существование. Атеизм просто провозглашает, что никакой цели, никакого предназначения, никакого смысла в человеческой жизни нет с самого начала. Искать там нечего. Поэтому, чтобы я пустился на поиски смысла жизни, чтобы я пустился на поиски своей цели и предназначения, я уже должен исходить из того, что такая цель и предназначение есть, и таким образом отвергнуть главную послугу атеизма. Что касается интеллектуальной честности в поисках истины, понимаете, интеллектуальная честность — это невероятный подвиг. Это огромная добродетель, это невероятный подвиг. Когда человек говорит о себе «я интеллектуально честен», то он, это признак интеллектуальной нечестности. Это, знаете, как с другими добродетелями, если человек говорит о себе, да чего же я смиренный вообще, знаете, вот как, знаете, был какой-то старый-старый научно-популярный фильм о значении слов, и там учительница спрашивает у детей, а что значит слово «скромный»? А дальше спрашивает, дети, кто из вас скромный? Дети все тянут руки, я скромный. И понятно, что дети усвоили, что скромное — это что-то хорошее, это что-то одобряемое, но не очень поняли, о чем речь. Вот точно так же со всеми добродетелями. Интеллектуальная честность — это способность смиренно принять, что я ошибся. Смиренно принять, что другие люди оказались правы, а я не прав. Что я придерживался каких-то воззрений, горячо на них настаивал, но оказался неправ, и я это принимаю, я с этим согласен. И вот эта интеллектуальная честность — это добродетель, это великая добродетель, и ее нужно придерживаться, потому что в конечном итоге она человека приводит к Богу. Я не вспомню имя, я читал историю одного британского журналиста. Он сначала был христианином, его воспитали как христианина. Потом он увлекся новыми атеистами, он стал читать там Докинса, Харриса, Хитченса, Кристофера, там Дэнни, так-то у них там еще был из этих авторов, и он сделался атеистом. Он был человек, склонный к сомнениям, и он так вот сильно сомневался в христианской вере, потом он с ней расстался. Но потом он стал глубже углубляться в мировоззрение этих новых атеистов и уже начал сомневаться в них. И вот сомнения в атеизме привели его обратно к христианской вере. Когда вы искренне ищете, Бог этому радуется. Другое дело, что есть опасность, когда человек говорит, «О, я атеист, я интеллектуально честный, я молодец». Это опасность прекращения поисков, когда человек уже заранее объявил себя интеллектуально честным. Так, у нас есть еще ряд сообщений. А, Станислав, я говорил о трех ваших ложных предпосылках. Вторая — это то, что все события в мозге полностью определяются событиями только в мозге. А это, конечно, не влияет с точки зрения нашей аргументации. Потому что, ну, конечно же, мозг — это сложная система, он взаимодействует с окружающим миром. Об этом нет никакого спора. Конечно. Это очень сильное упрощение, когда мы говорим, что все наши акты мышления и произволения определяются событиями только в нашем мозге. Нет, конечно, не только. Конечно, не только. Входящим сигналом, да. Но любая причинность в материальной вселенной, вне или внутри нашего мозга, определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть человек, который, там некий воображаемый супер-супер-суперкомпьютер, который знает расположение атомов электрических импульсов в вашем мозгу и знает все входящие в него сигналы, сможет в материалистической картине мира с точностью определить все ваши мысли и действия. То есть восстановите мозг Моцарта, и вы получите все его произведения, если придерживаться материалистической картины мира. То, что решения, акты мышления и произволения человека определяются событиями не только в коре головного мозга, но и снаружи, входящим сигналом, да это на здоровье. Но это абсолютно не решает наши проблемы, потому что любые вообще события в материалистической картине мира, они определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Более того, в диалектическом материализме есть своя формулировка свободы воли, которую он, разумеется, поддерживает. Свобода воли и способность применять знания Фридриха Энгельса, или по-другому свобода воли и способность лично осуществлять действительность мышления необходимости. А зарубежные авторы, которых вы цитируете, это атеисты, они почему-то не в курсе, но вам выгодно им цитировать. Так простите, способность применять знания это не свобода воли, это другое качество. И это качество мы можем приписать не только человеку. Если, допустим, не знаю, там, кошка обожглась об горячую плиту, она приобрела некий опыт, и она к этой плите потом не подходит, и мы можем сказать, что она применяет знания. Но это уже не свободная воля в том смысле, в который свободной волей обладает человек. Отрицать отличие хомяка от собаки, а собаки от рыбы для вас не забавно, а человек прямо от всех отличается. Вам самому не смешно от этой ахинеи? А собака отличается от рыбы, собака отличается от хомяка, конечно. Но они все находятся в одном классе. они все скоты бессловесные. То есть я думаю, я же угадал, что ваш знакомый биолог – это не хомяк. Нет, если вы мне представите доказательство, что ваш знакомый биолог, популяризатор науки – это именно хомяк, ну, тогда да, мне придется признать, что в этом отношении я ошибся. Но я почему-то могу смело поставить $1 000 000, которого у меня нет. Но вот я могу поставить, не знаю, свою месячную зарплату на то, что это абсолютно точно не хомяк. Абсолютно точно ваш знакомый популяризатор науки принадлежит к виду Homo sapiens. Есть некоторые комментарии, на которые я не стану отвечать, поскольку и не относятся к делу. Я напомню, номер прямого эфира 8 800 333 1706. И можно присылать сообщение на Viber и WhatsApp 8 977 850 0996. Вы также можете присылать сообщение на Teos FM, и у меня это отразится на экране. Как вы относитесь к психологическим объяснениям, нейропсихологическим объяснениям религиозного опыта, когда на испытуемых одевали специальный шлем и вызывали у них ощущение божественного присутствия? Ну, то, что можно вызвать у человека галлюцинации при помощи, например, там, галлюциногенных наркотиков или какого-то воздействия на мозг, ну, можно, наверное. В чем проблема? Понимаете, просто если мне там, смотрите, вот один человек, как давно-давно читал, что человек испытывал на себе мескалин, такой мексиканский наркотик, и ему казалось, что врач, который за ним наблюдает, это жрец ацтеков в этих всех жреческих облачениях ацтекских. Конечно, это была галлюцинация, но значит ли это, что не существует никаких ацтекских жрецов? Существуют. Прямо сейчас существуют. Там есть какие-то эти неязычники ацтекские, которые кровавых жертвоприношений не совершают, а так вот они наряжаются во все эти свои перья и имитируют обряды, которые вот вроде бы совершали их далекие предки. Если я что-то вижу в галлюцинации, то сама по себе эта галлюцинация, не знаю, там, человек страдает душевным расстройством, ему мерещатся черные коты, ему действуют страшно на нервы. Это же не значит, что черных котов не существует. Это значит, что в данном случае его опыт восприятия черного кота ложный. Точно так же, как опыт, там, не знаю, божественного присутствия, вызванный, если вызванный, этим самым шлемом с электродами или наркотиками, или еще чем-то, да, он в данном случае является ложным, но это не доказывает ложность любого мистического опыта. Точно так же, как наличие фальшивых алмазов, оно не доказывает того, что нет настоящих алмазов. Мой знакомый биолог не хомяк. Ну, вот видите. То есть человек говорит, что мышление обладает даже и хомяк, но не может нам представить мыслящего хомяка. Приведите нам мыслящего хомяка, который будет, знаете, мыслящий хомяк, это будет нечто грандиозное с точки зрения популяризации науки. Там народ будет толпами сбегаться, весь интернет будет забит ничем иным, как хомяком. Там все котики пропадут из интернета, потому что один хомяк будет, но его нету. Потому что единственный вид, который обладает разумным мышлением, это исключительно люди. Потому что только человек создан по образу Божию. Но я боюсь, наше время уже подошло к концу. Я должен с вами прощаться. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».